мы освобождаем территорию, мы должны знать, какие люди там живут и что у них в головах. Они не плохие, они не враги, они граждане Украины. Мы украинцы – политическая нация. Я вот хочу, чтобы мы нашли идентичность в общих ценностях. Украинцы – это люди, которые любят свободу. Украинцы – это нация активная, которая будет что-то делать. Не будет сидеть и страдать. Это вот не про украинцев точно.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди». Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. «Немного странное» – так называется документальный фильм Светланы Лещинской. Почему странное? Потому что родилась в Мариуполе, но в юности уехала делать карьеру журналистки в Киев. Потому что это решение вызвало непонимание и недовольство семьи. И потому что после российского вторжения украинские беженцы, а среди них мать, дочь и внучка Светланы, оказываются чужестранками в других городах и государствах. На фоне интернет-съемки их бывшего дома в Мариуполе, который был разбит российскими ракетами, идет скайп-хроника переговоров с родными. Непрерывный разговор о любви и ее ошибках, о ее нехватке, о том, что любви всегда оказывается мало. Наш разговор записан в Риге на фестивале Art Dog Fest.
У меня такое ощущение, что война, при всем ее ужасе, она подвигла вас думать о своей семье, перестроить взгляд на маму, бабушку и взглянуть на отношения с дочерью. Что вот скажете на это?
От войны пользы точно никакой нет, потому что люди деградируют. Очень большой психологический надлом, все переживают, все в травме. Мы учимся с этим справляться. Сейчас вот украинское общество очень сильно погружено именно вот в эти психологические проблемы, потому что люди, которые живут обычной жизнью, их как бы это не очень заботит. А мы, я думаю, что если все обойдется и все будет хорошо, в принципе, Украина может дать миру какую-то школу работы с травмами. И когда мы оказались в этой ситуации, когда весь мир вокруг рушится, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь контролировать. Единственное, что ты можешь контролировать, это себя и свою жизнь, то, что рядом с тобой. И тогда у нас интенсивнее стали выяснения, кто мы друг для друга, откуда мы и куда мы идем.
Это фильм про идентификацию, про то, кто я такая, кто мы все такие. Если говорить про место вашего рождения, город Мариуполь, вы каким образом к нему привязаны? Вы же убежали из него довольно рано. Тесно было?
Нет, город большой, 500 000. Город промышленный, большие заводы. Мариуполь не развивался. До 2014 года он не развивался.
Почему именно после Майдана он начал?
Первый Майдан все-таки в 2005 году произошел. Это тоже было важное событие, поворот в сторону Украины. Но вот так вот активно, я думаю, это связано в 2014, потому что Донецк оккупировали, и Мариуполь стал как бы новым центром этого региона. И вся культура туда пошла, и театральные фестивали, и музыкальные фестивали. И, наконец-то, Украина поняла, что им вообще это этот регион интересен, потому что до этого было ощущение такое: Украина своей жизнью живет, Мариуполь живет своей жизнью. У меня, когда дочка пошла в школу в 2000 году в Мариуполе, это уже был какой, 9-й год независимости, в Мариуполе была одна единственная украинская школа. До 2014 года, до войны, вот фильм же я развивала, вот эту тему украинизации, вот что там было. Были бесплатные курсы, тоже какая-то инициатива была, какой-то фонд поддерживал. В 2012 году открылись в Мариуполе. И вот в 2014 это все активизировалось, бесплатные курсы, вот люди приходили, каким-то образом начали людей знакомить с этим, погружать вообще-то в государственную политику государства, в котором Мариуполь находится. До этого нет.
Мне кажется, довольно показательно, как реагирует ваша дочь на все события и предыдущие, и с 24 февраля то, что с ней происходит. Во-первых, она не верит в то, что это
может произойти. Украинскую идентичность не очень хочет принимать, я правильно
понимаю? Да, она не хочет.
Более того, она себя чувствует какой-то мариупольской гражданкой. Вот даже переехав в Киев, уже давно там живя, она все равно себя чувствует жительницей этого города.
Да, она там родилась, она там выросла. Если, допустим, во время Советского Союза я с родителями ездила, мы жили на Камчатке, Баровские.
А они кто по профессии?
Они просто сбежали. А у меня был дядя военный, и они были на Камчатке, и мои родители поехали к ним, они сбежали от бабушки и уехали. В общем говоря, мы были много где. А Саша, она родилась вот в этой квартире, вот этом доме, который разрушается. Это ее была колыбель. И поэтому для нее это была страшная травма. Это реально для нее разрушен был ее мир.
А как вы нашли эту съемку? Это же чудовищно.
Это снимала моя двоюродная сестра. Они же там семья моей тети, полностью ее дочь, ее внучка. Они все остались в оккупированном Мариуполе.
Я должна пояснить для тех, кто не видел эти кадры, что вы сидите и смотрите. Это многоэтажка, и просто кусок от нее отвален. Это все внутренности квартир там видны. И, в общем, это, конечно, ужасно.
Вот.
Это не наш дом.
Да, это наш дом.
Да.
Да. А как я родилась?
Ты не хотела идти на белый свет. Там не до любви было.
А до чего?
Советский народ уверенно идет семимильными шагами по пути строительства коммунизма.
Я не верю, что будет война. Я имею право это делать. Давайте про дочь. Сейчас она в Англии.
Да.
Это как-то очень ей, видимо, повезло. Как она попала в Англию? Кто ее муж?
Он по маминой линии из Узбекистана, по папиной он украинец. Он до этого работал в Англии на заработках. Саша пару раз выезжала, она была как парикмахер туда на курс. Как-то она уже дорогу туда знала. Вот Испания, Италия, это какие-то чужие были страны. Англия, английский язык, она там два раза была. Поэтому Англия была вариантом знакомым. И они там была программа спонсорская, когда люди предлагают на сайте, что я приму беженцев. И вот их выбрали.
Я так понимаю, что они просто мгновенно уехали из Киева, как только...
Ну, не мгновенно, но 3 марта мы уехали. А Саша вообще не хотела выезжать. Ее пушил и муж, и я со своей стороны. Она очень домашний человек, привязчивая. Она сидела, все, я никуда не поеду, буду сидеть. Потом она...
Ну, она, вот самый поразительный кадр, это когда она в одних трусах и в свитере сидит, вот так обняв колени в ванной. То есть видно, как человека колбасит, трясет. Она стоит перед чудовищем. Жизненным выбором.
Я потеряшка, просто потеряшка. Русский трактор, сгоревший дом, русский трактор, это просто его разбили.
У нее начались тошнота, она ничего не могла есть. Это, знаете, на психосоматическом уровне, говорят, неприятие реальности. Она не могла ее переварить. И панические атаки постоянные начались. Я была готова, я понимала. Я еще на съемках была на фронте. Я немножко хотя бы представляю, как война выглядит. А она жила вообще в другом мире. И для нее война была нереальна. И когда это оказалось реально, я бы себе не хотела такое, честно говоря, пережить.
А вот можно тогда уточнить, как так получилось, что, ну, даже это и по фильму видно, у вас совсем отдельные миры. Она парикмахер, стилист, она, ну, как бы вот в таком мире, русские говорят, розовых пони, а вы в профессии... Кстати, как вы на фронт попали работать?
А я снимала документальный альманах «Невидимый батальон» про женщин на войне. У меня были две снайперши. Одна до этого была журналистка девочка, а другая мебелью торговала.
А как вы вообще попали в режиссуру?
В молодости, в Мариуполе. У нас проводили конкурсы красоты, когда пришла перестройка. Я там участвовала. А заведовал это всем. У нас Козлов был, забыла даже имя, он «Что, где, когда» играл. Они любили к нам сюда приезжать, в Мариуполь. Потом они решили снять пилот «Любовь с первого взгляда» в Англии. И, наверное, для экзотики там было две москвички, героини, и одну решили взять из Мариуполя. Был кастинг, и я попала в Англию на съемки пилота «Любовь с первого взгляда». Я тогда стала очень сильно знаменитой, но дело не в том, а в том, что мне так понравилось это все. Я же видела английское телевидение, боже, это какая-то студия, это все. И я страшно захотела вот туда же. И как раз это было время, открывались независимые телеканалы, крутили пиратское кино, и я закончила институт, сразу побежала туда работать. И до 2014 года я работала на телевидении, я все переделала, я освоила уже там это телевидение.
Да, уже в Киеве,
да, переехала в Киев, потому что был кризис в 98-м году, уже работы не было в Мариуполе. Переехала в Киев, ну, у меня не было амбиций даже, ну, просто выживать. Мы там делали какие-то передачи, потом какие-то фильмы какой-то. Ну, в общем, я самоучка. А в 2014 году, когда люди уже на улице умирают, а мы разговариваем про рейтинги, у нас развлекательный канал, мы там ведущие, это все. И я уже понимаю, что я, ну, просто не могу. Я ухожу в никуда, делаю паузу 2 года, я там начинаю заниматься уже серьезно, изучать основательное сценарное мастерство, там кинематографию, воркшопы, курсы, лекции, все-все-все, писать что-то. И уже снимать именно как документальное кино, чтобы какую-то хоть пользу приносить тогда хотелось, знаете, как-то рассказывать, но не развлекать людей.
С фронта вы привозили и какие-то репортажи, или только вот кино документальное?
Только кино документальное, да. Было страшно, потому что ехали на передовую почти. Но мне так сильно хотелось снимать кино. Я понимала, что вот это тот момент, когда я готова была рисковать жизнью. И это было очень важно.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Немного странное. Так называется документальный фильм Светланы Лещинской «Украина. Женская история 3 поколений семьи из Мариуполя на фоне российского вторжения».
Давайте продолжим обсуждать давайте. Разных женщин в вашей семье, если
да,
можно.
Вот конечно, давайте.
Саша, закончим с вашей дочерью. Mm-hmm. Ей не очень хорошо и в Киеве, потому что часть ее сердца в Мариуполе осталась. Mm-hmm. И вот она вам говорит, что ей и в Англии не очень хорошо, потому что там она чувствует себя украинкой и никогда не станет своей. Вы специально выбирали эти куски из ее монологов, или это очень показательно?
Это показательно, она и про русский говорила, мне просто вот не вошла эта фраза. Но она говорила, вот я среди русских чувствую себя недорусской, а среди украинцев я чувствую себя недоукраинкой. А в Англии она недоангличанка.
Поэтому, может быть, она самая главная, немного чужая. Да. Вот, может быть, Саша самая немного чужая среди женщин вашей семьи, которых мы увидели. Вы согласны?
Да, в этом смысле, да. У меня своя немного чужая, я в семье чужая.
Вот давайте тогда про это поговорим. Почему вы, собственно говоря, из семьи ушли? Какое-то противоречие у вас было. Вам хотелось другой жизни. Вот жизнь Мариуполя более какая-то провинциальная, может быть, более простая. Что там было не так в городе и в семье, что нужно было покинуть?
Ближе к 98-му году я работала на местной телекомпании. Уже началась мода уезжать в Киев, как бы развиваться. У меня даже не было особо и амбиций. Я себе думала, что я буду развиваться в Мариуполе, может, какую-то продакшн-студию, что-то будем снимать. Я себе придумала передачу про историю рок-н-ролла. Как-то мне там было даже уже и уютно. И я не была там, что я сбегаю. Хотя ребенок для меня это было... Я не готова была стать матерью. Я человек инфантильный. Или это у меня от воспитания, или это от системы, вот, в которой я росла. Вот эта неспособность взять на себя ответственность, за свою жизнь, за свои поступки. То есть вот какое-то такое ожидание, чудо. Ну, в общем, не готова я была стать матерью. Но я думаю, что я в этом, к сожалению, не одинока. Может быть, сейчас как-то люди более осознанно к этому подходят. А у меня это произошло так, и я сразу дочку скинула на родителей, потому что мы снимали, мы там чего-то там делали, нам было интересно, у нас были друзья. Вот такой вот я была.
А мама как отнеслась к тому, что у нее ребенка?
Мама ее сама забрала. Мама ее сразу увидела и сказала: «Моя».
Тогда вот эта дружба вашей мамы и вашей дочери вполне объяснима. Мама осталась в Киеве, не собираясь этого делать.
Да, да.
Просто за несколько дней до начала войны она приехала на семейный праздник.
Да, мама жила на два города, Киев и Мариуполь, потому что в Мариуполе у нее там вся ее жизнь, друзья, подружки, бывшие коллеги, все. А в Киеве сердце, мы. И она вот то туда, то сюда, вот такая переезжая сваха. И как раз вот в этот период, когда она была в Киеве, она приехала на день рождения Стефани.
Уже правнучки своей.
Да, своей правнучки, моей внучки. И Саша ее поселила вот в этой парикмахерской, где она арендовала квартиру для того, чтобы стричь. Маму туда поселила, и когда пришло время, я уже говорила: «Саша, надо выезжать», мне все звонили подруги, и я очень боялась, что сейчас или на Чернобыль бомбу скинут, или на водохранилище. Я когда про Стефи подумаю, у меня волосы дыбом, я криком кричала: «Саша, выезжай», она упиралась. В итоге она сказала: «Я поеду или с бабушкой, или с тобой, кто-то должен выехать». Хорошо, бабушка говорит: я не перенесу дорогу, мне плохо, у меня сил нету. Значит, едешь ты. Я не собиралась выезжать из Киева, я собиралась снимать кино, конечно же. Но я, значит, сажусь к ним в машину, и мы едем во Львов, и там уже Сашу вначале подруга ее приютила в маленьком селе на Западной Украине, и оттуда уже они там искали спонсора, выехали через Варшаву, Англию.
Каковы обстоятельства Сашины и ее дочери, ее мужа сейчас? Они по-прежнему в Англии?
Они в Англии. Он сразу пошел военным переводчиком на учения. Он неплохо знал английский, он пошел в переводчиком. Это очень тяжело. Ну, морально уже мы молчим, что каждые две недели уходит партия людей, которых ты знаешь, что не все вернутся. Это, ну, очень тяжело. А во-вторых, там у него колено, у него спина. И вот эти тренировки, они проходят все время вместе с ними. Переводчики. И у него уже физически. И он ушел оттуда, хотя дверь осталась открытой. Они сказали: в любой момент мы тебя ждем, мы тебе рады, приезжай. Ну и он пошел дальше работать, ремонты зарабатывать, семью кормить нам. Все в Лондоне. Это военные учения, а он там переводчик.
Там украинцы обучаются.
Да, база такая, обучение. И каждые две недели приезжает новая.
И потом после этого обучения они отправляются на фронт.
Да.
Очень интересует судьба вашей тетки Ларисы, которая осталась в Мариуполе, будучи, как вы о ней говорите, очень проукраински настроенным человеком.
Да.
Вот ее позиция и судьба у нас, у зрителей этого фильма, вызвала наибольшую тревогу. Как она сейчас там себя чувствует?
Попробую ответить. Она даже сама себя называла бандеровкой. А русских она не любила. И с времен Майдана она очень сильно поддерживала проукраинские настроения. Маме все время рассказывала, как в Мариуполе, то там, на остановках, на рынках. Ходят специально обученные люди, которые вот рассказывают вот эти нарративы, ну, слово за слово, на остановке. И уже идет внушение политики партии, пророссийской. Она там еще пыталась с кем-то в споры вступать. Такой была наша тетя Лариса человек потом, когда разбомбили ее дом, а у нее больные ноги, мама уже думала, что она умерла, потому что, говорит, у нее ноги больные. Я ей говорю: мама, она не умерла, захочет жить, пойдет. Так оно и случилось. Тетя Лариса захотела жить, и потом ее какие-то цыгане приютили в каком-то подвале. Ну, в общем, это тоже отдельная драма, отдельная история. А потом ее дочка через весь город ехала туда и искала, и нашла надпись на скамейке, по-моему, что вот такая-то, такая-то, имя, фамилия, там-то, там-то. Потому что связи не было. Они обрубили связь, они обрубили интернет. Людям рассказывали, что Украина уже пала, что Одесса уже... Они так удивились, когда потом уже связь появилась, что Одесса еще украинская. То есть, мало того, их сломили морально, ни еды. Потом лишили связи, а потом там начали ездить вот такие большие автобусы с большими экранами. На этих экранах показывали, вот лично у меня есть видео, там Михалков вот с Бесогоном, вот эта передача, рассказывают российскую повестку дня. Вот рынок, да, там или там люди раздают им гуманитарку, и вот такая зомбомобили называют. И там ездят зомбомобили и рассказывают. Вначале они все долго плакали, просто они не могли говорить. Моя сестра была в той больнице, которая есть в фильме «20 дней Мариуполя», вот там, где ребенок мертвый, моя двоюродная сестра, она это все пережила. Она плакала просто сутками, несколько месяцев. Потом тетя Лариса почему-то уверовала, что, ну, вот так вот убедили, что им дадут новую квартиру. Очередь, приходите, документы, да, у вас какая была квартира, трехкомнатная, хорошо. Сказали, ну вы можете сейчас вот в общежитии пожить. Она говорит, не хочу в общежитии, у меня была трехкомнатная квартира, дайте мне трехкомнатную квартиру. Ну, надо будет подождать. Вот понятно, что она ждет до сих пор. Понятно, что они говорят, что восстанавливают город. А как они его восстанавливают? Они строят потемкинские деревни, дома, которые просто вот из картона. Да, там можно жить, но они, как вот всю Россию, фасад. И сами же там эти россияне говорят, при первом же взрыве они сложатся, эти дома. Селят там, конечно, лояльных граждан. Никакую мою тетю Ларису туда селить не будут. Сейчас она должна была получать, там встала на ихнюю пенсию, но вот несколько месяцев уже там что-то не получается, денег она пока не получает, но она надеется. Разочарование растет. Вначале она вот была какой-то вот надеждой, но я не знаю, я не могу судить их людей, что у них в голове. Я не знаю, да, вот они думают, может, мы же, вот сейчас они придут, вот сейчас они порядок наведут, все построить, все дадут. Там начали же строить. Вот, в Мариуполе действительно давно так никто столько не строил. А тут понавезли людей. Там вся Средняя Центральная Азия. Там это куча. Вот Мариуполь уже там просто меняется генофонд. И стройки, они там строят. И тетя Лариса была, конечно, вау, наш город начинают строить. Но они построили вот то, что они хотели построить, и все. И сейчас они потихонечку начинают разочаровываться уже, ну, что не так будет, как они себе это все представляли. Но уже говорят, надо принять ситуацию, уже так жизнь сложилась.
Выезжать они не смогли и не захотели?
Не захотели.
Ни в Россию, ни в Украину?
В Россию не хотели они выезжать. Даже моя вот тетя Ларисина дочь, моя двоюродная сестра, у нее родственники в Краснодаре. Вот она более там пророссийски ориентированный человек. Для нее Украина – это вообще другая планета. Моя дочка – это просто цветочки. И то не захотела ехать в Россию. Сказала, я не поеду в Краснодар, в Россию никуда не поеду. У них квартира двухкомнатная уцелела. Дом там чуть-чуть пострадал, его там что-то подшаманили, залатали. И вот тетя Лариса сейчас там живет с ними, они там все вместе в этой, с мужем живут в этой квартире.
Я просто подумала, что, конечно, сначала в щепки разнесли весь центр города. Mm-hmm. Я видела, в общем, хронику центральных улиц, где я была. Просто вот в ноль. Это вот украинское слово есть «вщент». Точно говорит о том, во что превратили российские обстрелы центр города.
У них же очень много пропаганды сейчас, и Мариуполь как отстраивается. Особенно циничный сюжет. Я так его хотела в фильм вставить, но вот решили не вставлять, вроде же фильм про людей, а не про дома. Но для меня он был такой циничный российский сюжет, когда говорили, что вот дома отстраиваются, очень интересный рынок недвижимости, и у нас сюда очень заходит много российских инвесторов, и очень большой интерес, вот такая интересная недвижимость на берегу моря. И для меня это просто верх цинизма. Вот этот сюжет мне страшнее даже многих разбитых домов. Как им интересна недвижимость?
На могилах людей.
Да.
Можно я вот сейчас вернусь к личному? Вы говорите и о себе, и о маме, и в разговорах с мамой, что не умею я любить. Мама говорит о себе тоже, я не умею любить. Вы с матерью как-то обсудили, как сделать так, чтобы любви хватило?
Мы обсуждаем, мы с ней очень много говорим. Вот с Сашей мы спорим, она со мной не соглашается. Она, кстати, вот к России по-прежнему очень лояльна, и она верит в добрых людей, в добрую Россию и в то, что нельзя обобщать. я говорю, Саша, Россия – это вот общество, построенное, ну, не построенное, ну, я историю хорошо изучала. Ну, и вот как-то там вот все так, что в итоге по финалу мы имеем общество, не умеющее любить. Ну, послушай переговоры вот этих в фильме «Интерсепта», да, перехваченные переговоры. Это люди, не способные к эмпатии. Я говорю, Саша, посмотри, что такое добро, что такое зло. Она смотрит на русском языке в Википедии. И она говорит, я ничего не поняла. Добро – это такая концепция, там написано. Это концепция, которую придумало человечество, исходя из морально-нравственно-исторических там каких-то предпосылок. Я говорю, посмотри на английском языке, что такое добро. Смотрит на английском. Эмпатия, способность отдавать. Все, вот две культуры, Саша, говорю. И вот сегодня мы с ней об этом говорили. Эмпатия. И этому не научено на уровне даже культурном. Вот его выжгли. Может, я не знаю, когда оно было или не было, но уже вот нет.
В вашем фильме есть и такой ностальгический образ Мариуполя через старые пленки, через вот этот образ города вашей юности. Как вам досталась съемка свадьбы вашей мамы?
Ага,
это
да,
же очень
да,
старая
да.
пленка.
Мне досталась пленка моей мамы от моей мамы, потому что у моего папы был друг Виталий Молин, а у друга была кинокамера 8 миллиметров. Мариуполь – город-порт. Там всегда было много иностранных каких-то вещей, которых, может быть, не было в других местах. Но это же порт. Я думаю, поэтому у него была кинокамера, и он был очень модный. И снял эту свадьбу. И мама долго носилась с этой пленкой. Как только появились ВХС, магнитофоны, она побежала еще в Мариуполе, сделала перезапись, чтобы все боялись, что она посыпется, но пленка держится. И, конечно, после 2014 года я особенно запереживала. Мариуполь же был на один месяц, он был в составе ДНР. То есть он был захвачен. Я уже понимала, что я могу туда не вернуться. И я вот эти все пленки, кассеты, свои фотографии, я говорю, вы как хотите, я все, что мне надо, я вывезу. Передайте мне вот это, там еще кресло намародеренное. Но это не моим дедушкам намародеренное, а у нас там сосед СМЕРШ работал, дети были алкашами, бабушка купила. В общем, все это я вывезла. И поэтому сейчас, когда делала фильм, оцифровала уже вот по новым технологиям, оно даже лучше стало видно, чем было, когда мы пытались это смотреть. И я наконец-то и увидела там свадьбу-то нормально.
Еще есть один задевающий момент, это когда вы рассматриваете цепочку с кулончиком, который дед как трофей вывез после Второй.
Мой дедушка, он воевал и в Финскую войну, он воевал и в Вторую мировую. Он не был там таким бравым вояком, очень тихий человек, он работал радистом. Он очень был скромный, и с войны он привез очень мало. Юбку бабушке, вот эту цепочку и несколько открыток, дома с красными крышами немецкие, все. Другие мужики привозили побольше. А цепочку никто не задумывался. Я вот только когда начала фильм снимать, и маме говорю, и мама, я первый раз от нее, я сама, я ее на свадьбу одевала. Я в этой цепочке выходила замуж. Мама говорит, она же маленькая, она же, наверное, с ребенка. Я охренела. И я подумала, что вот в чем проблема России и Украины в том числе, в данном случае мы не покаялись. Мы сделали виноваты там немцы, плохие фашисты, но мы-то не покаялись. Давайте скажем, чем занимались наши деды, которые воевали. И это очень важный момент для нас, для России, для Украины.
Вообще этот предмет читается как, конечно, страшная метафора, как метафора мародерства российских военных сейчас, которые везут награбленные из Украины и... Опять же, вспоминаются переговоры с их женами, которые советуют грабить, там, да. тащить побольше барахла и так далее. Это как ужасный урок истории.
Вообще. Так точно так же было в 40-е. Точно же так же. Только это были советские жены советских солдат. Мало привез. Почему так мало? От проклятых фашистов.
Как сейчас, проклятых нацистов.
Да-да, украинцев. Проклятых украинцев, да, да, давай там, забираю у них все.
Ну, может, последний вопрос, это вот про вашу собственную идентификацию. Я не помню, кто говорит в вашем фильме, может быть, мама ваша, что я...
Человек, прежде всего. Не, она или сказала, там, я родилась на этой земле, вот, она называется Украина, я люблю Мариуполь, я человек. И, ну, мама вот в нашей семье вот все-таки с идентичностью самая крепкая ситуация. Она такая целостная, крепкая личность еще. У меня уже более разбитая, и у моей дочери еще больше разбитая идентичность. Вот, и нам надо сейчас по кускам что-то думать и как-то собирать, и находить новые смыслы. И это, честно говоря, непросто. И украинцам многим это нужно будет сейчас сделать. И для этого и фильм, собственно, сделан, потому что эта дискуссия сложная, особенно в военное время, но нам ее не избежать. Потому что если мы освобождаем территорию, мы должны знать, какие люди там живут и что у них в головах. Они не плохие, они не враги, они украинцы, они граждане Украины. У меня сестра двоюродная, она не может говорить по-украински. Она не знает ничего из истории, она не знает про Батурин, который Петр I сравнял с землей, просто с детьми, стариками. Но она, у нее душа так болит, она в Польше живет, за Украину. Она так и смотрит каждую бомбардировку, она так рубится в этих чатах с ДНРовцами там за Украину. Как я ее могу судить? Мы украинцы – политическая нация. Я вот хочу, чтобы мы нашли идентичность в общих ценностях. Украинцы – это люди, которые любят свободу. И украинцы – это нация активная, которая будет что-то делать. Она не будет сидеть и страдать. Это вот не про украинцев точно. Вот в этом мне так хочется, чтобы все это как-то вот поняли. И все.
Светлана Лещинская, режиссер документального кино «Уроженка Мариуполя». С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.